подождите сейчас еще.
Не, я прошу.
Время придет.
Он зря не это.
Добрый вечер, уважаемые коллеги, господа, друзья. Мы вступили во вторую сотню наших диспутов. Сегодня 101-й диспут. Диспут клуба Ассоциации научно-исследовательских центров экономического анализа. И мы продолжаем с моим сопредседателем, который сегодня может к нам прикнуть, с Андреем Якулевым, открывать новые темы для диспут-клуба, потому что, как ни странно, за первую сотню диспутов не нашлось ни одного, в котором бы обсуждались проблемы малого бизнеса. И это для меня было лично удивительным, но неожиданно наши коллеги, которые специализируются на теме малого бизнеса, проявили настолько мощную активность, что просто выбора у нас не оставалось, и сегодня поэтому мы проводим дискуссию на тему, нужно ли поддерживать малый бизнес в России. И дискуссант у нас сегодня это Юрий Владимирович Кузнецов, заместитель главного редактора журнала «Экономическая политика». Вы все, конечно, знаете этот журнал. И Алексей Анатольевич Никитченко, вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства. Я напомню вкратце для коллег, поскольку оба у нас выступают впервые. Наш регламент. Регламент каждому дается. Сначала будет говорить Юрий Владимирович 20 минут, потом получит два вопроса от Алексея Анатольевича и по возможности кратко на них ответит, после чего Алексей Анатольевич точно так же выступит в течение 20 минут. Два вопроса от Юрия Владимировича и далее мы переходим к сессии вопросов из зала. Вопросы мы будем собирать, видимо, по мере поступления, коллективно, может быть, даже в несколько туров. Ну и оставшееся время до 2 календарных часов мы, как правило, используем для выступлений. Сколько времени осталось, столько и это время будет поделено на всех присутствующих здесь желающих выступить. Вот, собственно, вкратце наш регламент. И я думаю, что не стоит даже долго говорить. Давайте, Юрий Владимирович, начнем.
Уважаемые коллеги, когда мне позвонил Андрей Яковлев и предложил выступить на этом диспуте, я был несколько удивлен сначала, потому что, собственно, темой малого бизнеса в качестве экономиста, исследователя я, в общем-то, не занимался. Потом я догадался, что дело в том, что, в общем, найти противника поддержки малого бизнеса среди российских экономистов довольно трудно. Таких людей, в общем, можно пересчитать по пальцам. Я думаю, где-то две трети их сидят в этом зале. Соответственно, ну что ж, значит, будем воевать, спорить. И я подумал, что, в общем-то, это даже не так уж плохо, что мой взгляд будет взглядом со стороны, потому что всегда полезно узнать, что думают коллеги из смежных дисциплин. Ну, как бы тем, кто занимается этой проблемой, будет полезно узнать. Меня на эту тему пару раз в жизни выносило, ну так, по касательно. Итак, первое, что я предлагаю сделать, это заняться рефлексией поставленных вопросов. То есть вот нужно ли делать что-то, я задамся вопросом. А кому нужно, кто, собственно, субъект, которому направлено это диалектическое высказывание. Не надо объяснять, да? Значит, высказывание о должном. Кто должен поддерживать? Кто субъект действия по поддержке? Я, например, очень часто этим занимаюсь. Иногда у меня возникают трудности. Вот я недавно вышел из метро Комсомольская, мне надо было купить цветы. Вот. А еще я от мороженого не отказался съесть. Ну, цветы там подарили. Вот я узнал, что выяснилось, что в радиусе там, метров 500 цветы купить негде. Уж не говорю про мороженые булочки. На площади трех вокзалов. Ну, то есть можно было зайти в вокзал, пройти контроль, заплатить в три раза, ну, в два раза дороже. Вот. Так вот, у меня вопрос. Я-то готов поддержать, а вот кому это нужно? Неужели это к российскому государству направлено, которое все лавки сметает? Да, ну понятно, Москва это часть государственной системы, правда, это политика муниципальная. в данном случае субъект федерации. Когда так ставится вопрос, у меня сразу, знаете, какой образ возник? Вот сидите вы там на своем дачном участке, что-то занимаетесь чем-то таким полезным по хозяйству, ну, не знаю, картошку копаете, и вдруг, значит, прибегает такое чудище трехголовое, из ноздрей дым пышет, тут с зубов, с клыков свисают ошметки съеденных людей, и говорит: мужик, помочь не надо? Нет, не надо, иди своей дорогой, иди. Вот это вот к российскому государству относится. Так вот, вопросы, хорошо ли будет для общества, я их переформулирую просто в более логически корректном виде, хорошо ли будет для общества или экономики, если российское государство будет поддерживать малый бизнес? Если оно будет заимствовать практики поддержки малого бизнеса у других государств, какова должна быть роль российского государства в развитии малого бизнеса и так далее? Я сейчас объясню, почему это будет плохо. Но хочу привести один пример, просто когда благие намерения интеллигентов, которые вообразили себя государством, и которые стали размышлять вот в первоначальном модусе, а нужно ли, а хотелось бы, привел к прямо противоположным результатам. Это пример антимонопольного ведомства, которое, напомню, недавно еще, ну как, давно, но называлось Министерством антимонопольной политики и развития предпринимательства. Вот у Вадима Новикова есть замечательная статья, где он вот эту вот идеологию ФАСа рассматривает, начиная с программы «500 дней». И видно, что ФАС придумывался, в том числе для развития малого бизнеса. Ну как, крупных мы подавим монополистов, а мелких будем поддерживать. Пришло это к тому, что, как известно, ФАС заводит антимонопольных дел там, на порядке больше, чем аналогичные ведомства в других странах, и подавляющее большинство дел направлены против малых предприятий. Вот это российское государство. Экономика проклятия, как не того проклятия, про которое обычно говорят. Итак, почему это плохо? Значит, во-первых, поддержка малого бизнеса, ну, я буду говорить прежде всего о поддержке в виде разных вливаний, значит, финансовых льгот, там, гарантий и прочего. Значит, это попытка изменить структуру производства, сделать ее не такой, как хотят потребители, проявляя свой выбор, покупая товары и услуги, а такой, как и это об этом думают чиновники и экономисты. Почему-то считается, мы потом про это еще немножко поговорим, считается, что потребители, как бы если предприниматели будут принимать решения о размере предприятия так, как им диктует рынок, то есть потребители, то это получится что-то не то. А нужно как-то это дело подрихтовать. Уж по поводу размеров предприятий точно надо эту структуру привести в соответствии с каким-то идеалом. Как и всегда, это обычная ситуация вмешательства в рыночную структуру, вмешательства в рыночный процесс открытия правильных сочетаний производственных факторов. И такое вмешательство, конечно, искажает рыночные сигналы, оно искажает структуру производства, делает ее менее эффективной с точки зрения обслуживания потребителей. Я не буду учебник теперь сказать. Но есть и другие. Это как бы очевидное соображение, про это много чего написано. Я вот даже цитату Вадима Новикова привел в проспекте нашей дискуссии. Дальше. Есть и другие аспекты. Собственно, вот есть такое высказывание, знаменитое: страна должна кормить своих крестьян. Да, это сказал кто-то в поддержку агропромышленного комплекса, ну, давно там, может, лет 20 назад. А что? Ну, это смешно, да? Крестьяне вообще-то должны, ну, кормить страну или, по крайней мере, что-то такое производить, что другие едят, а не быть кормляемыми. А страна должна ли содержать своих бизнесменов? С какой стати? Бюджет, налогоплательщики, за свой счет должны содержать людей, которые взялись производить благо и услуги на рынок для продажи. Это такое общее соображение. А частное соображение такое. Понятно, сейчас одна из проблем нашей экономики, одна из проблем кризиса нашей экономики состоит в том, что существуют крупные, ну скажем так, прикормленные структуры, промышленно-финансово, всякие, которые получают, ну, занимаются тем, что называется попил бюджета. Они получают деньги, неэффективно их расходуют, там, понятно, кладут себе в карман, мало производят. Это большие, так сказать, паразиты. Поддержка малого бизнеса. Если бизнесмен получает деньги или поддержку финансовую не за то, что он производит от потребителя, а получает ее за счет бюджета, он становится таким же, ну, условным Тимченко и Ротенбергом, только поменьше. Их будет много. Кажется, что они маленькие, но если их достаточно много, никакой разницы нет. Есть еще такой миф о среднем классе. Еще одна причина, почему плохо поддерживать малый бизнес. Есть такая вот мифология, что вот есть некий средний класс, к которому относятся малые бизнесмены, который является основой и фундаментом гражданского общества, демократии, рыночной экономики, капитализма и так далее, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, чтобы построить это самое хорошее общество, нужно создать этот средний класс. Средний класс – это вот такие вот люди, ну, там, какого-то среднего достатка, может быть, владеющие имуществом, своим бизнесом и так далее. Я считаю, что это одно из самых больших заблуждений, которое очень сильно навредило вообще прогрессу в нашей стране в последние годы. Ну, вот представьте, чтобы пояснить, чтобы там абстрактно не говорить, вот представьте себе персонажей. Один вот, ну, такой бизнесмен, не то что совсем мелкий, но у него уже предприятие, он там мастерская или магазин, там, или парк магазина, да. Вот второй персонаж, это милиционер, начальник районного управления внутренних дел в небольшом, ну или там, какого-то местного линейного отдела ГИБДД на какой-то не очень оживленной трассе, который, ну, понятно, чем занимается. Достаток у него примерно такой же, как у этого мелко-среднего бизнесмена. Ну, представьте еще одного мелко-среднего бизнесмена, который где-нибудь в районе, ну, подсел на обслуживание каких-то бюджетных заказов, там, школы что-нибудь развозят, или, ну, короче, пилит бюджет вместе со своими друзьями в администрации, производя товары и услуг гораздо меньше, чем он получает денег из бюджета за счет налогоплательщиков. Вот вопрос, это люди принадлежат к одному классу? Там, может, какой-нибудь адвокат хороший или консультант московского друзья, экономист. Это люди принадлежат к одному классу? Имущественно, да. Но это люди с совершенно разными этическими, поведенческими и прочими чертами. Кто из них является фундаментом прогресса, там, гражданского общества, может быть таковым? Вот персонажи. Я думаю, что этих персонажей можно разбить на две группы. Паразитический класс и производительный класс. А величина их имущества совершенно не важна. Так вот вопрос. Если поддержка малого бизнеса означает создание, ну, либо поддержку вот таких вот попилочных бизнесов, либо создание их, по сути дела, когда целью бизнеса становится поддержание своей мелкости и получение соответствующих льгот. Это не создание какого-то позитивного класса. Ну, еще одна важная вещь – это проблема стимулов у государственных благодетелей, тех, кто поддерживает. Я вот специально привел тут цитату.
Потом выскажи.
Не-не-не. Значит, смотрите, это была дискуссия в Совете Федерации 5 лет назад, я на ней присутствовал. Там шла речь не про малый бизнес, а про инновации. Но мне цитата важна, она очень хорошо проблему стимулов выявляет. Вот, ну, экономистам не надо объяснять, что это такое. Значит, проблема информации, проблема стимулов. Это институциональный вопрос занимался, да, знаете. Значит, вот человек, который директор по инвестиции, там, инновационной финансовой компании, о государственных средствах, направляемых на венчурное финансирование. Венчурных по своей природе проектов не предусмотрена возможность неуспеха. 100% всех проектов в программе бюджетной по живым системам, на моей памяти, завершалось успехом, но при этом ни одного продукта на рынке нет. И совершенно понятно почему. Потому что как только у тебя не успех, на завтра к тебе приходит счетная палата, потом КРУ, потом прокуратура и твой дом тюрьма. Это такая вот немножко утрированная формулировка, но она показывает проблему стимулов. У бюрократической системы, у людей, которые в ней работают, другие системы стимулов, чем у бизнесменов. В том числе при выборе, кому помогать, какие проекты поддерживать, какие отрасли развивать и так далее. У них задача выполнить то, что им приказано, и потратить деньги целевым образом. А вовсе не рисковать своими деньгами в расчете на какую-то там прибыль. Потому что он рискнет, он не деньги потеряет, а, так сказать, свободу свою. И там с лучшим билетом. Ну, понятно, что бывает с чиновниками, на которых наехало начальство. Там всякие менты, прокуратуры и прочее. Дело даже не в том, что там кто-то что-то сворует, а в том, что их стимулы не направлены на то, на что направлены стимулы настоящего предпринимателя. И поэтому поддержка бюджетная, денежная и аналогичная малого бизнеса будет вот с этими мотивами, а вовсе не с тем, чтобы что-то там такое производительное развивать. То есть производительный класс или производительное предприятие возникать от этого не будет. То, о чем я говорил выше, это аргументы такие прагматические, связанные с экономикой, со ссылкой на понятие экономической теории. А есть еще аргументы этические, которые, к сожалению, часто забываются. Я сформулировал очень жестко. Каждый миллион бюджетных рублей, потраченный на поддержку малого бизнеса, это убийство ребенка. То есть я специально поинтересовался, но это очень грубое. Прикидка, сколько стоит операция по пересадке костного мозга в Израиле. Ну, качественная операция. Ну, чуть больше 150, ну, это все прикидочно, грубо, но это чуть больше 150 тысяч долларов. Ну, примерно по нынешнему курсу 1 000 000 рублей. Ну, чуть меньше, ну, понятно, да, порядок цифр.
10 миллионов.
10 миллионов рублей. Ну, значит, не миллион, а 10 миллионов. Что-то переклинило, на ходу дело.
10 миллионов а? За доллар вспомнили.
Да. Вот, значит, я взял цифру, была где-то проходила на РБК, что в России 132 миллиарда за 2013-2014 год было потрачено на поддержку малого бизнеса, бюджетных средств. Ну, это получается 2500 операций. Всего раком заболевает примерно 5000 детей в России в год. Значит, вы готовы? Вот как вы там подходите к мамаше? Вы представьте себе. Говорит, мамаша, знаешь, да, конечно, твой ребенок там тяжело болен, но у нас тут такие перспективы, у нас стратегия страны вообще тут. Смотри, как все круто, мы потратим эти денежки на, вот на это. Ну, а это то, что дитя помрет, ну, жалко, конечно. То есть, я это утрирую, да, но я говорю о вещах, которые всякому экономисту знакомы. Да? Выбор всегда существует между альтернативами, которые друг друга исключают. Деньги, потрачиваемые на поддержку малого бизнеса, это отказ от чего-то. От чего? Вы чем готовы жертвовать? А вы скажете людям, которым вы пожертвуете, что вы готовы пожертвовать их? Ну, в данном случае я утрирую жизнью, но так, в общем, очень серьезными интересами и бедами нужны. Ну и кроме того, это, я уже говорил, вторая этическая проблема, бизнесмен, а тем более вот этот идеализированный среднего класса, человек, отвечающий за свои решения. Если его риски снижают за чужой счет, за счет бюджета, государства, это развращает. Значит, последний большой блок, по поводу там иностранного опыта. Значит, мне кажется, вот эта вот идея заимствования политики поддержки малого бизнеса у развитых стран и всего такого, это некая форма карго-культа, причем она опирается на очень странное представление о причинно-следственных связях. Вот, давай, смотрите, в странах Запада, там, ну, условного, да, 80% чего-нибудь составляет малое предприятие, неважно чего, ВВП, занятость, чего угодно. И какие-то развитые страны. Значит, если мы поддержим малый бизнес, и по этому показателю приблизимся к ним, у нас станет больше малых предприятий, то мы станем более развиты. Вот без такой причинно-следственной связи это рассуждение просто не держит воду, да, как говорят по-английски. На самом же деле мы все понимаем, что причинно-следственные связи совсем не такие. Что страны, там развитые, Европа и Америка и так далее, это страны, прежде всего, они действительно развиты, они сначала развились, у них это страны с большим накопленным объемом капитала общественного, там, технологичным прогрессом и всего прочего. В какой-то момент за счет развития международного разделения труда произошел просто перенос крупных производств в другие страны, где более дешевый труд и там более благоприятные условия. Ну, можно, что страны сравнивать? Сравнить Москву и Ханты-Мансийский округ. Я вот видел данные по там, числу малых предприятий на 10 тысяч, на 100 тысяч населения. Ну, в Москве там 300 с чем-то, в Ханты-Мансийском условно 150. Это надо как-то выравнивать. Ну, понятно же, что в Ханты-Мансийском округе вообще другим люди занимаются. А в Москве действительно сфера услуг более развита. Это разделение труда межрегионально. Причем тут, как вот, чего, Ханты-Мансийский округ надо развивать, чтобы было как в Москве, плодить там малые предприятия. Для чего? Он не занимается своим делом. Ну, кратко. На Западе или там в западных странах политика поддержки малого бизнеса, покупка лояльности, плюс социальная инженерия, не буду про это много говорилось. Но есть еще там другая сторона, есть же еще там, кроме поддержки малого бизнеса, меры, угнетающие малый бизнес. Например, то, как с помощью профсоюза регулирует уровень заработной платы. Я потом, если интересно, на примере Финляндии могу это сказать подробно, я этот кейс изучал. Соответственно, если вы говорите, что там развитие малого бизнеса, вот 80% показатель, это результат поддержки, а почему это не результат в такой же мере угнетения? Может, там больше должно было быть? Что заимствуется-то? Я уж не говорю про то, что темпы роста в европейских странах, это не то, что стоило бы, на что стоило бы заглядываться сейчас. Ну, и оставшуюся минуту на позитивчик. Я вот критиковал тут идею поддержки малого бизнеса. А сейчас я скажу, что вот если бы я был султан, если бы я стал начальником вселенной, что бы я сделал? Я бы не поддерживал малый бизнес. Я считаю, что правильный лозунг – это защита производителей от государства. Производителей товаров и услуг. Но если не получается всех, то хотя бы тех, кто поменьше. Но политически иногда всех не получится. Не любят люди крупных, а малых иногда можно защитить. Ну, я меры разные перечислил, презентации не будут. Это все возможно сокращение времени регуляторного налога, но прежде всего регуляторного и всевозможных платежей. Вот это моя позитивная программа. Спасибо.
Ровно, секунду. Два вопроса, пожалуйста.
Юрий Владимирович, спасибо, очень интересный доклад. Два вопроса. Первое, вот на ваш взгляд, все-таки как в первую очередь экономиста, да, какие в текущих экономических условиях у России должны быть драйверы экономики, и есть ли там вообще хоть какая-то роль малого бизнеса? Второй вопрос, вот по тем мерам, да, о которых вы говорите, вот на ваш взгляд, каким конкретным результатом эти меры приведут, ну, условно, там, через 3, 5, 10 лет и так далее?
Результатом в каком смысле? Уточните.
Ну, по тем показателям, которые просто Юрий Владимирович видит, да, то есть для экономики, для страны. То есть
или для малого бизнеса.
Для малого бизнеса, для детей. Может быть, действительно в детях можно посчитать спасенных вот, эффективность.
Спасибо.
Я не считаю, что экономическая наука должна заниматься планированием показателей для страны. Это дело бизнес-математики. Какие драйверы, не знаю, это предсказать нельзя. Есть такое понятие процедура открытия, да, который рынок как процедура открытия. Ее Хайек ввел, да, и кто изучал экономику, тем более сейчас, молодые люди это знают, могут открыть учебник и посмотреть. Точка. Значит, какие драйверы? На самом деле много чего. Какими мерами конкретными? Вот это вот все ослабить. А что именно вырастет? Скажите, ну как бы я слышал доклады разных людей, которые рассказывали про историю экономических успехов. Например, Японии и Южной Кореи. Практика показывает, что никогда те, кто проводят благоприятные меры, не знают, что именно выскочит. Они начинают давно поддерживать. а хорошо расти начинает другое. С другой стороны, часто то, что поддерживает государство, считает перспективным, экономисты, кстати, оказывается не бесперспективным. Ну, пример там Японии часто любят приводить, что вот там было после войны государственная поддержка отдельных отраслей, там, промышленности. Вот автомобилестроение, там черная металлургия, там электроника и так далее. Но при этом забывают, что был целый ряд отраслей, которые японское государство точно так же поддерживало, и ожидало очень много, а они не выстрелили. Поэтому я считаю, это как бы, я считаю, что вот такие вот прогнозы, это попытка и указание на драйвера, это заранее загонять себя в ловушку того, что называется survival bias, да? Парадокс выживших. Вот. Я как бы 10 штук укажу, из них 5 выстрелят, я скажу, ну вот смотрите же. Вот. А второй вопрос был про в чем, какие будут показатели. Да замечательные будут показатели. Если уменьшить бремя, то есть для экономики важно что? Защита собственности, прекращение грабежа со стороны силовых структур, административных структур, сокращение государственных расходов, сокращение государственного сектора, все будет хорошо.
Спасибо. Передаю вам. Алексей Анатольевич Никитченко.
А можем презентацию поставить?
Сейчас заведу презентацию.
Уважаемые коллеги, добрый день. Я рад всех приветствовать на этой площадке. Мне очень приятно выступать на экономическом факультете МГУ, потому что моя альма-матер. И очень рад выступать именно в диспут-клубе. Ну, пару слов о НИСИПе. Мы независимая организация, группа компании НИСИП, которая занимается управленческим консалтингом для органов власти и бизнес-структур. И у нас как раз более 15 лет опыта работы, исследований по малому и среднему бизнесу, работы с федеральными и региональными органами власти, а также большой опыт именно по консультированию непосредственно бизнеса, как малого, среднего, так и крупного. Конечно, в рамках вот того вопроса, который поставлен в диспуте, очень о многом хотелось бы рассказать, но в рамках именно ответа на ключевой вопрос диспута, а нужно ли поддерживать малый бизнес в России, постараюсь коротко сфокусировать ваше внимание на главном. Сначала расскажу про точку А, то есть ну, то текущее положение, где, что сейчас представляет малый и средний бизнес, ну, на наш взгляд. Второе, расскажу то, как видит власть точку Б, то есть то целевое состояние, да, то, что декларируется. И расскажу нашу позицию, именно как на наш взгляд, на чем нужно фокусироваться для развития малого и среднего бизнеса. Ну и непосредственно отвечу на ключевой вопрос диспута, нужно ли поддерживать, или, и, соответственно, на все дополнительные вопросы, то есть и как поддерживать. Итак, коротко о портрете малого и среднего бизнеса. То есть, по итогам 2014 года это число компаний это 4,5 миллиона, это вместе с ИП, это 98% от всех юридических лиц. Оборот 41,3 триллиона рублей, ну уже, соответственно, 30% оборота. 31% оборота всех компаний. Численные занятых 13,5 миллиона человек, 22% занятых в экономике. Инвестиции в основной капитал 727 миллиардов рублей, порядка 7% всего инвестиций в России. Структура малого и среднего бизнеса, то есть в первую очередь это оптовая розничная торговля, это операции с недвижимым имуществом, то есть это суммарно более 50% есть. Это транспорт и связь, обрабатывающие производство. При этом важно отметить, на наш взгляд, что в России малый и средний бизнес не был и не является локомотивом роста. То есть его вклад в развитие экономики, ну, очевидно, по статистике нельзя считать определяющим. То есть вот на данном слайде вы видите долю малого и среднего бизнеса и динамику в обороте российских компаний. и долю занятых. То есть видим, что она в основном стабильна или даже немножко снижается. При этом мы проводим большое количество исследований на малого и среднего бизнеса и анализируем те факторы, почему малый и средний бизнес растет, падает, развивается и так далее. И вот на данном слайде мы вынесли именно те 4 укрупненные точки роста, которые мы наблюдали в 2000-е годы и которые, к сожалению, сейчас уже не растут. То есть, во-первых, это мы все 2000-е годы наблюдали рост широкого спектра малого-среднего бизнеса из-за роста потребительского спроса. То есть тот отскок, который был после 90-х годов, то, чего у нас не было, то есть торговли разные развитые, сферы бытовых услуг и так далее. Второе – это рост государственного спроса. Аналогично, это был очень серьезный драйвер для широкого круга отраслей. С 2009 года по 2013 мы наблюдали точки роста в секторе, который мы называем отложенный спрос, это ну, товар длительного пользования, там, мебель, строительство. Это, соответственно, с 2009 по 2013 активно росли. И с 2000 по 2013 видели и наблюдали много разных нишевых историй, то есть когда именно мировые, региональные тренды, то есть способствовали тому, что эти ниши заполнялись малым и средним бизнесом, и он там активно развивался. К сожалению, мы по нашим исследованиям видим, что по итогам 2013 года, по сути, все эти факторы роста закончились. То есть укрупненных точек роста на самом деле сейчас нет. И, соответственно, остались лишь локальные точки роста. При этом, несмотря на такую ситуацию, мы видим то, что власти в этом году публично декларируют достаточно амбициозные цели по развитию малого и среднего бизнеса. Вот на госсовете, который проходил в этом году, речь шла об удвоении сектора малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте как по выручке, так и по занятым. Ну, на слайде представлены как раз выступающие Путин и Груздев. При этом мы видим, что государство направляет много сил на поддержку сектора. Постоянно формируются новые меры поддержки, их количество увеличивается, но, к сожалению, точки роста, как мы видели на предыдущем слайде, не появляются. Ключевые показатели эффективности должностных лиц, как правило, не достигаются. При этом, собственно, хочу подчеркнуть вот важный момент, который вынес на слайд. Вот это вот все многообразие мер поддержки, а также та работа, которая проводится по улучшению делового климата, она направлена в первую очередь на снижение издержек бизнеса и на снижение рисков бизнеса. То есть у нас органы власти в настоящий момент копируют те меры, которые мы видим в развитых странах. Но, тем не менее, также хочу отметить, что постепенно все равно проходит процесс по оптимизации там, неэффективных мер, то есть эта работа там, ведется как на федеральном, так и региональном уровне. Но ключевое еще раз хочу подчеркнуть, что фокус на снижении издержек и рисков. При этом, на наш взгляд, именно вот в этом фокусе на снижение издержек и рисков в текущей экономической ситуации заключается основная проблема. То есть, когда у вас нет драйверов роста, когда нет возможностей для роста бизнеса, то есть ему он не видит, где заработать, соответственно, нужно вот эти меры, которые направлены на снижение рисков и барьеров, то есть на оптимизацию, они, конечно же, не смогут принести результаты, не смогут дать какой-то толчок для развития экономики. Поэтому, на наш взгляд, в текущей экономической ситуации нужно фокусироваться на создании факторов роста, на создании возможностей для развития малого и среднего бизнеса. И, соответственно, ну, конечно, не прекращая да, там, те процессы, которые идут на федеральном и региональном уровне с точки зрения оптимизации на неэффективных мер поддержки и создания прочих условий, да, создания хорошего бизнес-климата и прочих мер поддержки. При этом, что касается вот именно фокуса на создание возможностей, на наш взгляд, здесь очень важный момент заключается в том, чтобы органы власти провели работу и выделили те приоритетные отраслевые направления и в региональных разрезах, то есть которые, в которых действительно есть большой инвестиционный потенциал, и уже по этим направлениям сфокусировали, соответственно, все свои меры поддержки. То есть это в первую очередь, конечно, те меры поддержки, которые позволяют стимулировать привлечение инвестиций. Это территория опережающего развития, свободные экономические зоны, технопарки и так далее. Соответственно, на наш взгляд, второй момент, то, что может делать органы власти, это фокусировать свое внимание на различных онлайн-сервисах, помогающих увидеть как раз возможности. Юрий Владимирович говорил, что вот нет возможности. Видно, что есть спрос на цветы, да, но там почему-то ларька нет. Да. Соответственно, здесь органы власти как раз могут собственно, эти возможности создать. На самом деле это в рамках их возможностей и компетенций. Соответственно, и третье, это фокусировать на поддержке именно попадания в госспрос малого и среднего бизнеса, который фокусирует на попадании в госспрос. При этом хочу подчеркнуть, что все эти меры поддержки, которые должно оказывать государство, и вот этот вот подход и ориентацию на парадигму создания возможностей, надо, конечно же, ориентировать и делать с использованием ряда принципов, отвечающих современным стандартам. То есть, во-первых, это использование IT, то есть сейчас у государства есть огромные массивы данных, есть, которые накапливаются как по транспортной системе, социальной и так далее. И, на наш взгляд, именно те регионы, которые первыми воспользуются и создадут с помощью этих данных те ресурсы, которые будут показывать возможности для малого бизнеса, они будут иметь, конечно, конкурентные преимущества. Второе, на наш взгляд, надо ориентироваться и понимать, что образ предпринимателя, он на глазах меняется. На самом деле, сейчас те предприниматели, которые создают свой бизнес, это в основном поколение Y, у них уже другие требования. Соответственно, тут уже нужно понимать, да, что им в налоговой стоять несколько часов, конечно же, это уже совершенно некомфортно, да, все поколение Y, оно сидит в интернете, оно пользуется там Facebook и так далее.
Что? Это нам комфортно.
Ну, соответственно, дальше мы видим то, что необходимо делать именно сфокусированный подход на устранение барьеров, то есть менять меры поддержки от того, что они у нас сейчас идут, там, финансово-образовательные и так далее, на исключительном снижение тех же рисков и издержек именно в тех приоритетных направлениях, которые государство выделяет. Четвертое, конечно же, все эти меры поддержки, которые осуществляются, да, чтобы не было громких скандалов, чтобы было все просто и понятно, должны быть прозрачные, публичные, то есть должно быть афиширование всех полученных результатов, должны проводиться оценка регулирующего воздействия этих разработанных мер и оценка фактического воздействия, и все это должно быть публично, должен осуществляться публичный контроль. На самом деле, это ключевые у меня мысли. Так, для примера, я просто решил показать, вынести на слайд вот то, о чем говорил, как можно использовать большие данные у органов власти, то есть можно создавать интерактивные карты предпринимателей, где предприниматель может уже, посмотрев, увидеть сразу же, где и статистику по доходам населения, и увидеть, где есть конкуренты, и скачать какой-то типовой бизнес-план, и так далее. То есть такие возможности, примеры есть на самом деле по каждой из тех направлений, которые я пишу чисто. У нас есть там более детальные и конкретные предложения, но на них уже, я думаю, что не стоит заострять внимание, оставим больше времени для дискуссии. Спасибо.
Спасибо.
Юрий Владимирович, два вопроса.
Так, у меня, я поскольку, готовясь к сегодняшнему диспуту, я еще почитал ваше интервью недавно на корпоративном сайте, там была такая четкая идея заимствования, ну, идеи, вот я про это вас спрошу. То есть вы, как я понимаю, предлагаете некоторым образом выбирать направление роста экономики, где есть перспективы, и ну, государство некоторым образом туда будет ориентировать малый бизнес. Я правильно понял? Вот, значит, и вы ссылаетесь на опыт зарубежной Германии и других стран. Вот, есть ли примеры неудач такого рода форм ориентации бизнеса на какие-то отрасли? Когда вот ориентировали, а вот оказалось, что это оказалось не то. Вот такой вот вариант отрицательного результата. И, соответственно, если есть, то учитываете ли вы это в своих рассуждениях. И второй момент, вот в самом начале, просто на понимание, в самом начале было утверждение, что исчерпали нынешнюю форму малого бизнеса, исчерпали потенциал роста, и показаны данные вот, ну, до текущего года, там, более-менее. Проводили ли вы анализ, в какой степени вот это исчерпание или остановка связана именно с проблемами малого бизнеса или с его там недостаточной поддержкой, а в какой степени это вообще следствие просто экономической конъюнктуры?
Давайте я тогда коротко поясню, что говорится в интервью на сайте. На самом деле, действительно, мы здесь продвигаем определенный подход, да, в том числе к стратегиям развития территории. У нас то интервью, которое мы на сайте висит, оно скорее не по малому, но среднему бизнесу, оно по стратегиям развития территории. И с этой точки зрения, с точки зрения стратегии развития территории, мы действительно видим, что необходимо анализировать те сильные стороны, которые есть на этой территории, тот потенциал, и далее выделять возможности для привлечения инвестиций, конечно же, в отраслевом разрезе. Далее наш подход заключается в том, что вместо того, чтобы прописывать вот уже такие пространственные концепции и стратегии, нужно вот эти возможности как раз показывать реальным инвесторам, у реальных инвесторов брать обратную связь, при каких условиях они готовы эти возможности реализовывать, и уже под этих конкретных инвесторов создавать эти условия. Собственно, этот подход, он не голословный, то есть мы непосредственно в своей работе это используем. У нас сейчас один из недавних примеров, мы работали по территории опережающего развития Камчатка, где, вот, используя именно этот подход, в 14 проектов были подписаны соглашения более чем, ну, точнее, порядка 50 миллиардов рублей, 49 с небольшим. И в результате появился конкретный план мероприятий, больше чем на 50 страниц, который был согласован со всеми уровнями власти, региональными и федеральными, по конкретным мерам, что нужно сделать для того, чтобы вот весь вот этот вот массив барьеров разрешить. То есть вот в интервью мы говорим именно об этом. С точки зрения малого и среднего бизнеса мы видим, что во многом, да, нужно фокусировать примерно на том же, да, то есть даже в тех же территориях опережающего развития, там очень большое количество проектов, они подходят именно для малого и среднего бизнеса. И здесь как бы можно проводить стопроцентную параллель. Второе, конечно же, возможности можно создавать не только в промышленных секторах, туристических, но в тех же как раз разрезах, которые я показывал на слайде. в тех же потребительском спросе, да, здесь огромное количество возможностей на самом деле есть, но для того, чтобы их активизировать, вот мы предлагаем государству уже другие инструменты, вот, например, использовать большие данные, которые у них есть, для того, чтобы эти возможности открыть и показать.
Собственно, вопрос был про неудачи. Вот как бы вы
с точки зрения неудач, на самом деле, действительно, неудач много. С точки зрения вот именно того подхода, который мы продвигаем, да, мы не следим за неудачами, но в целом мы, конечно, очень много анализируем и удачных, и неудачных примеров. И ключевые факторы на самом деле в людях. Как и вы в своем выступлении говорили, то есть ключевые факторы именно в том, кто и как использует те или иные инструменты. Вот. В том числе в очень плохих консультантах, которые вместо того, чтобы сразу же переходить и отвечать за какую-то реализацию, они пишут абстрактные концепции, стратегии, а потом говорят, что заказчик не хочет ее реализовывать. Ну, то есть, проблема в людях. А с точки зрения, второй вопрос у вас был...
Да. В какой степени вот это исчерпание возможностей следствие просто кризиса, а не проблем малого бизнеса?
На самом деле, это, конечно же, все внешний фактор. То есть, рост потребительского спроса, госспрос там, и так далее, это в основном все внешние факторы. То есть, это, конечно же, малый и средний бизнес перестал расти не из-за того, что поддержка стала хуже или лучше, а именно из-за внешних факторов. Другое дело, что, собственно, в этом и ключевые мои тезисы заключаются, в том, что поддержку надо перестраивать таким образом, чтобы она могла влиять на эти факторы. То есть именно и создавать спрос, создавать возможности. Соответственно, если поддержка продолжится в том же виде, в котором она и продолжается, то ее эффективность стремительно падает. И мы считаем, что действительно в таком случае можно рассматривать о том, чтобы частично сокращать эту поддержку и, например, перераспределять эти ресурсы там, на другие направления, которые правительство считает в приоритете.
Спасибо.
Спасибо.
Ну что, вы хотели диск, вы его получили, да? Сейчас мы переходим к вопросам, да, вот... Я думаю, что вопросов должно быть много, их уже много. Я попрошу, вот Валентин сейчас будет к вам по очереди подходить. Пожалуйста, представляйтесь и задавайте только один вопрос. Раз вопросов много, давайте все-таки одним вопросом ограничимся.
Два вопроса.
Нет, один. Нет, один.
Ну ладно, тогда попробуйте один вопрос, но на засыпку.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, можем ли
кому
обоим... Обоим дискутантам вопрос такой.
Его записывай, собирай.
Может ли развиваться в стране производство глобально конкурентоспособной добавленной стоимости в больших объемах, если эта деятельность приносит частные доходы примерно в 5-6 раз меньше, чем перекачка
природных... Я сниму сейчас этот вопрос, поскольку он не относится к
нынешнему
диспуту.
А прямо относится к диспуту, потому что малый бизнес – это есть производство добавленной стоимости.
Совершенно не обязательно. Малый бизнес – это характеристика размера, а не производство стоимости.
Ну, тем не менее... Ну, тогда вот я снимаю вопрос.
Спасибо. Сейчас приду к вам. Конечно, конечно.
Яков Папа, Институт народного хозяйства Германии. Вопрос скорее к Александру Владимировичу. Можем привести пример успешной государственной поддержки малого бизнеса? То есть, где произошло экономический прорыв,
спасибо. Дальше.
Доцент Прялева, экономический факультет МГУ. У меня вопрос для обоих докладчиков. Говоря о государственной политике в отношении малого бизнеса, наверное, нужно и поговорить о новой структуре, о проводнике государственной политики в отношении малого бизнеса, о корпорации МСП. Ваше отношение к данной корпорации и верите ли вы возможности корпорации МСП в отношении поддержки и развития малого бизнеса. Корпорация малого и среднего предпринимательства.
Спасибо. Я знаю ответ обоих.
Елена Кадырла, доктор экономических наук, аналитический холдинг. Спасибо большое за доклады. Вопрос следующий. Я хотела бы, наверное, расширить отдельные меры, представленные Юрием Владимировичем, и обратить внимание публики на то, что вот он, есть расхожая фраза: государственные надзорные органы кошмарят малый бизнес. И в то же время вот деятельность этих надзорных органов, там, санэпидстанции, Польша надзора и администрации и так далее, не влияют на сигнал, который бизнес дает потребителям. То есть мы качество товаров от этого не получаем. Нет ни, у нас ни защиты от фальсификата товаров, ни от аварий на транспорте и так далее. И мы как экономисты, я полагаю, что все здесь экономисты с хорошим стажем и опытом, наверное, можем сформулировать ключевую позицию. А не пора ли упразднить институты, унаследованные от плановой экономики, а именно государственные надзорные органы?
Все?
Существенно, скажем так, сократить затраты налогоплательщиков на их содержание. В течение многих столетий развивались
цеховиков
и профессиональных ассоциаций.
Спасибо, это выступление. Это не вопрос.
Профессиональным ассоциациям. Эти фокусы. Спасибо.
Спасибо.
Алексей Ульянов, «Деловая Россия». Вопрос к Юрию. Вот очень импонировало, что вы начали, значит, выступление упомянули ситуацию с антимонопольным ведомством, которое из ведомства поддержки малого предпринимательства превратилось в его главный, так сказать, преследователь. Да? Вот. Но поскольку на самом деле уже известно, да, что эта критика антимонопольной политики была услышана, и в рамках 4-го антимонопольного пакета и антикризисного законопроекта определенные шаги сделаны для исправления ситуации, не кажется ли вам, что это сделано было не только по причине активной позиции там, экономистов, в том числе здесь присутствующих, да, и деловой России, и бизнес-сообщества, да, но и все-таки потому, что если государству не напоминать хотя бы изредка, что оно делает, что оно должно делать, да, там, уважать свою конституцию, вот, поддерживать малый бизнес, может быть, да, там, вот, заниматься там, демографической, социальной политикой, то было бы еще хуже.
Спасибо.
Вадим Новиков, Ранхикс. У меня вопрос к Алексею Анатольевичу. В вашей презентации очень подробно было рассказано по поводу совокупности мер поддержки, которые уже существуют. То есть, таким образом, мы сегодня говорим не про, ну, как бы не про новую идею, а про идею, которая имеет некую историю исполнения. Поэтому я хотел бы узнать, как вы видите итоги исполнения вот этой совокупности мер поддержки.
Алексей Москвич, эксперт рынка купли-продажи малых и средних компаний. Вы знаете, что для того, чтобы стать владельцем малого бизнеса, нужно создать крупный и запастись терпением. Сейчас верхний порог отнесения к среднему бизнесу 2 миллиарда рублей. Вот, Алексей, вопрос. Не считаете ли вы, что естественным путем мы можем пополнить количество малых предприятий? Если скорость прибытие сверху этих предприятий превысит скорость убытия микробизнеса.
Спасибо.
Никитченко Анна, Несип, Подваконсалтинг. Вопрос к первому выступающему. Сейчас очень много делается для бизнеса со стороны государства, прощаются очень много процедур. Нам сейчас уже значительно легче осуществлять процедуру по регистрации бизнеса. Очень много услуг переведено в электронный вид. Улучшается огромное количество законодательства на всех уровнях, ровно по тем пунктам, что у нас есть в рейтинге Doing Business. Там даже не буду перечислять, очень много всего делается. Скажите, это тоже стоит отменить? Давайте увеличим регистрацию предприятий в 2 раза по сравнению с тем, что сейчас есть. Какая ваша позиция?
Спасибо. Понятно.
Александр Гляшуль, экономический факультет. У меня, Алексей, вопрос. Мы увидели, что много чего делается и надо что-то делать, но мне все же интересует изначальный вопрос, а зачем? Спасибо.
Это к обоим.
Что не надо, я уже понял.
Вы ответили.
Поддерживать,
мне кажется.
Все? Ну, замечательно.
А вот еще, прошу прощения, вот еще вопрос.
Илья Хандриков. эксперт по предпринимательству. Вопрос Алексею. Вот вы говорили о массиве барьеров, о внешних факторах, но не кажется ли вам, что бороться с этими внешними факторами и барьерами, подстраивая как бы программы, вот, это то же самое, что борьба с ветряными мельницами, потому что мы знаем из доклада Госсовету, что в год около 22 тысяч, по-моему, законодательных актов выходит, влияющих негативно, ну, около, негативно влияющих на развитие предпринимательства. Правильно ли я понимаю, что в этом году еще 22 тысячи выйдет на следующий год, и вам жизнь-то обеспечена, вы будете гарантированно работать и бороться, собственно, вот мой вопрос. Спасибо.
Да. Конечно, можно. Пожалуйста.
На экономический факультет МГУ. У меня такой вопрос к обоим докладчикам. А нужен ли диалог с малым бизнесом не только со стороны деловой России, опоры России, но и как бы вот администрации регионов с соответствующим бизнесом на их территориях? И в целом вот, расширение этих площадок, которые бы вот эту инициативу, которая идет от малого бизнеса, в большей степени тиражировали бы, и, может быть, даже на законодательном уровне потом были бы какие-то улучшения в том смысле.
Спасибо. Спасибо. Вам еще вопрос?
Добрый день, меня зовут Оленин Дарья, я как раз вот представитель среднего бизнеса, и вот у меня такой вопрос.
Кому?
Есть ли статистика? Есть ли статистика по тому, сколько в связи с кризисом вообще закрылось компаний вот именно малого и среднего бизнеса? Открывается ли сейчас вообще в достаточном количестве? Есть ли кому помогать? Вот меня сейчас волнует очень эту тему.
Спасибо. Все, да? Вот еще вопрос возник.
Колесников, экономический факультет. У меня последующий вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько то, что сказали наши два докладчика сегодня, включая вас, соотносится с мнением руководителя нашего финансового банковского блока Костина, которое было вчера опубликовано, широко растиражировано, а общий его тезис такой: финансы нет для малого бизнеса. Или нет финансов для малого бизнеса.
Просто нет финансов.
Можно по-разному ставить знак препинания. Спасибо.
Так, ну и я воспользуюсь тоже, Алексей Анатольевич, хочу задать вопрос. Вот мне известен не один, по крайней мере, случай, когда вот не то, что коллега сказал, задавая вопрос, происходило, когда большой бизнес стал малым, а когда большой бизнес намеренно стал малым, поделившись на 3-4 и несколько, ну, грубо говоря, на несколько малых предприятий. О чем, на ваш взгляд, свидетельствует такая практика? Мы приступаем к ответам на вопросы. Да?
Хорошо.
Можете в любом порядке.
Спасибо большое за вопрос, очень интересный. Тогда давайте по порядку пройду. Может ли развиваться производство? Да? Глобально способно, я так понимаю, в текущих, ну и вообще в тех экономических условиях, которые у нас есть. На самом деле я поддерживаю ту позицию, что, конечно же, малый и средний бизнес, там есть очень серьезная прослойка производства, и вообще, в принципе, нам не нравится подход, когда ну, малый и средний бизнес выносится как какая-то обособленный объект. То есть малый и средний бизнес вот, – это предприятия, да, которые работают в разных отраслях экономики, и мы на самом деле здесь лишь просто говорим о тех критериях отсечения, да, что это те предприятия, да, которые там, менее 2 миллиардов рублей и с соответствующим количеством занятых. Поэтому с точки зрения подхода, да, и тех, которые мы продвигаем, они глобально не разделяются, да, на малый, ну, во многом, да, точнее, не разделяются. Так вот, с точки зрения, можно ли развивать, да, промышленность, ну, на самом деле, возможности для развития промышленности у нас как раз-таки сейчас России очень большие. То есть с точки зрения тех возможностей, которые мы видим, чтобы я так совсем коротко ответил, то это в первую очередь возможности движения вверх по цепочкам добавленных стоимостей в тех секторах, в которых мы традиционно сильны, то есть это в первую очередь там, где у нас есть большие ресурсы, то есть это нефтянка, соответственно, развитие нефтехимических производств, это металлургия, развитие производства уже разных металлических изделий, деталей и так далее, то есть движение вверх по цепочке добавленной стоимости. Сельское хозяйство, соответственно, аналогично движению в пищевую промышленность и так далее. У нас на самом деле огромный потенциал у страны, и здесь можно дальше двигаться. С точки зрения высокотехнологичных секторов, здесь, конечно, у нас уже все значительно сложнее, потому что за те периоды времени, пока 25 лет у нас были дорогие деньги, и поддержка промышленности не была в большом приоритете. Соответственно, по высокотехнологичным секторам, там глобальные рынки, мы уже очень сильно отстали, поэтому, на наш взгляд, здесь нужно уже целенаправленно искать ниши и фокусировать внимание именно на этих нишах. Условно говоря, по-простому, на мой взгляд, здесь актуален подход Джека Уэлча, который своим разным диверсифицированным холдингом General Electric говорил и ставил задачу либо становиться первым или вторым через несколько лет на глобальном рынке, либо продавать или закрывать. Ну вот, на самом деле, мне кажется, что какие-то элементы этого подхода можно в высокотехнологичных секторах России применять и целесообразно в текущей экономической ситуации. Что касается примеров успешной поддержки малого и среднего бизнеса. На самом деле, интересный парадокс заключается в том, что самые успешные примеры развития бизнеса, они в тех странах, там Чили, Корея, там Германия, которые мы тоже приводим в наших статьях и публикациях, они там в основном таки фокус на конкурентоспособность в определенных отраслях. Там фокус именно...
Про Россию. Россию.
Про Россию? Ну, есть точные успешные меры поддержки, то есть и точный успешный опыт. Ну, например, в Вологодской области с 2007 года они занимаются очень хорошо импортозамещением, когда губернатор собрал крупный бизнес и, собственно, договорился с ними о том, что они делают программу по импортозамещению, и действительно, ну, на текущий момент уже...
А вопрос был про малый бизнес.
А это малый бизнес. То есть... Я имею в виду поставщиков, чтобы крупный бизнес свои заказы, а там действительно были огромный объем заказов у бизнеса, соответственно, чтобы этот заказ отдавали не на сторону, а отдавали малому бизнесу в регионе. И действительно, это, конечно, было непросто, то есть это потребовало...
А на сторону это куда, извините, пожалуйста?
Ну, я имею в виду вне региона. Да, то есть
это импортозамещение внутри уже региональное, да?
Ну да,
мы там... двигаемся вообще к автархии, натуральное хозяйство заканчивается.
Ну и да, и нет, там, конечно, можно уже в детали уходить, понимаете, дело всегда в деталях. Поэтому я предлагаю в эти детали не уходить, то есть мы можем...
А куда же прорвалась Вологодская область, расскажите?
Куда прорвалась, в смысле?
Вы сказали, Вологодской области, где-то собрал, достиг огромного успеха. Так что успех?
Еще раз повторяю, я говорю, что у нас есть много локальных примеров. Соответственно, успешной, на наш взгляд, поддержки малого и среднего бизнеса.
Опишите успех.
Успех в данном случае исчисляется ростом оборотов и занятых в малом и среднем бизнесе в Вологодской области. То есть критерии именно рост оборота и занятых в конкретном регионе. То есть в данном случае конкретно есть
валовые показатели.
Так, иду дальше?
Да.
Отношение к корпорации малого и среднего бизнеса. Ну, на самом деле, однозначного отношения нет, потому что она только создается, и даже пока не до конца понятно, как она будет устроена, как она будет работать и так далее. То есть, когда она будет создана, тогда, мне кажется, можно будет уже как-то нормально, компетентно говорить об отношении к этой корпорации.
С точки зрения сократить надзорные органы вопроса, ну, на мой взгляд, это вопрос такой, если честно, отдельного диспута. Конечно, объективно моя позиция здесь такая, что нужно проводить оптимизацию, да, административных процессов, да, с точки зрения уже детально по тем органам, какие нужно оптимизировать, какие нет, я думаю, что это отдельная дискуссия. Так, был вопрос про итоги исполнения мер поддержки. Я прошу прощения, кто задавал, можете повторить, я просто что-то себе записал, но... А, какие итоги...
Все, понял.
Смотрите, на самом деле, можно, конечно, идти по каждой отдельной мере, да, и тут отдельно долгий рассказ. Если обобщенно, то мне кажется, что надо смотреть на ключевые показатели эффективности должностных лиц. И тут очевидно, что у нас, сейчас перед глазами нет, но там картинка следующая, что примерно 90% у них достигнуты максимум там, 1-2 показателя. Там, ну, то есть глобально у нас в целом по стране ситуация, что показатели достигли только там 1-2 региона, и то из-за внешних факторов, из-за эффекта низкой базы. То есть в целом, да, то есть, на наш взгляд, эти меры неэффективны. Да, и мы как раз об этом и говорим, вот слайд остался на экране, о том, что на самом деле меры поддержки нужны, на наш взгляд, за теми целями, которые оглашают наше государство, чтобы росла выручка малого и среднего бизнеса, росла занятость. Соответственно, ну, мы, к сожалению, не видим этих показателей, к сожалению, все наоборот ухудшается. Зачем вообще нужна поддержка МСП? Ну вот, в принципе, я только что ответил, да, за тем, чтобы росла наша экономика, чтобы улучшалось качество жизни населения. Вопрос был про бороться с внешними факторами, будет ли смысл. На самом деле, я еще раз поясню, да, свое выступление. Вот когда мы говорим о создании факторов роста и создании возможностей, мы как раз таки говорим, что уходить от парадигмы с чем-то бороться, с барьерами, проблемами, а уходить на парадигму создания возможностей и дальше помощи для того, чтобы эти возможности реализовать. Уже точечно, уже сфокусированно и так далее. То есть, соответственно, в том подходе, который мы предлагаем, вот бороться со всем массивом законов, да, которые там выходят, с прочими внешними факторами, ну, на наш взгляд, этого делать не нужно. Нужен ли диалог с малым бизнесом? Ну, конечно, безусловно, диалог нужен. Более того, мы, так как работаем, да, со многими регионами, мы видим, что этот диалог все больше и больше он настраивается, он увеличивается, и у многих губернаторов там раз в квартал проходят встречи с малым бизнесом, мы на многих тоже присутствовали, и это действительно улучшает ситуацию, то есть это очень правильная тоже мера. Вопрос был, сколько закрылось предприятий и есть ли кому помогать. Ну вот, сколько закрылось предприятий, к сожалению, у меня под рукой статистики нет, но это действительно, сразу хочу сказать, очень сложно точно оценить в нашей стране, потому что у нас для того, чтобы закрыть предприятие, надо тоже там, от полугода до года проходить по налоговой и так далее. То есть об этом можно судить только косвенно. Конечно, вот если смотреть, опять же, на слайде по точкам роста, и если смотреть, у нас тут, у меня тут был слайд по выручке, то есть она на самом деле в реальных ценах она падает. Ну, то есть, и понятно, что сейчас именно кризисные явления, поэтому, конечно, предприятия закрываются. С точки зрения, вот, если кому помогать, ну, здесь уже вопрос в политике государства. То есть, хочет ли государство направить политику на то, чтобы помочь не умереть тем, кому плохо, или, собственно, развивать какие-то, или поддерживать тех, кто может показать большие эффекты. Да? Это, ну, это все-таки выбор государства. Насколько соотносится с тем, что говорит Костин? Да?
Ну, на самом деле, Костин все-таки говорил с позиции банкира, да, и с позиции банкира, ну, наверное, он ему виднее, да, то есть насколько там целесообразно, нецелесообразно кредитовать малый и средний бизнес. Вот. С точки зрения, насколько наше выступление соотносится с тем, что малый и средний бизнес сейчас кредитовать не очень выгодно, ну, отчасти да, отчасти нет, но у меня сейчас цифр перед глазами точных нет, поэтому я воздержусь от точных комментариев. О чем свидетельствует практика разделения на малый бизнес, крупный, то, что крупный можно делить на малый, да? На самом деле крупный делится на малый только лишь тогда, когда, собственно, есть понятные выгоды от этого деления. Да?
Нет, это практика именно предназначенная под тем, чтобы стать малым. Вот о чем идет речь.
Ну, смотрите, здесь вопрос с точки зрения того, как поставило цели государство и как оно сделало с меры поддержки. Ну, то есть, на самом деле, это тот процесс, который, ну, достаточно понятен, и, на наш взгляд, им тоже можно управлять. И, опять же, когда мы по многим нашим исследованиям, то есть, тот крупный бизнес, который системно делится на малый, статистически отслеживается. Но, кстати, по тем критериям, которые сейчас сделаны малого и среднего бизнеса, конечно же, мы в ближайшие годы увидим значительный рост малого и среднего бизнеса, да, и потому что, конечно, и крупные себя хуже начинают чувствовать, да, и потому что критерии подняли. Но там есть еще один нюанс в этих критериях, то что для того, чтобы компания перешла в разряд крупного, да, сейчас нужно, чтобы 3 года подряд показатели превышали эти 2 миллиарда, только вот в течение этих 3 лет, тогда вы становитесь крупным. Соответственно, конечно же, вот чисто статистически мы сейчас в ближайшие периоды времени увидим, что малый и средний бизнес в оборотах, в количестве занятых, он сильно вырастет.
Спасибо. Так, насчет самого первого, вот возможно ли, может ли развиваться производство, ну, как я понял, глобально конкурентоспособной добавленной стоимости в России, вот, в этих условиях. Ну, у нас в редакции лежит, я думаю, в одном из ближайших номеров выйдет статья «Эмпирическое исследование» наших коллег Савулькин и Одинг из Реонтьевского центра, я думаю, многие их знают. Вот они опросили там некоторое количество руководителей сравнительно небольших инновационных предприятий, которые занимаются развитием современных технологий в городе Казани. Вот. И там много чего интересного они насобирали. Я предлагаю вам почитать, обратить внимание на эту статью. Ну, в общем, можно. Вот этот пример показывает, что можно. Надо только вписаться как следует соответствующие информационные цепочки добавленной стоимости и так далее. И, в общем, наши соотечественники вполне способны с этим справиться. С поддержкой, без поддержки. Могут. Про корпорацию МСП я ничего не могу сказать, просто не знаю. Надзорные органы. Очень хороший вопрос. Значит, вообще существование надзорных органов чаще всего объясняется соображением безопасности, ну, то есть, переводя на экономический язык, защиты от рисков. Априорной такой вот до сделки защиты потребителей или там проходящих мимо людей от рисков. Вот. На эту тему существует большая литература экономическая о том, как можно эту же защиту предоставлять без создания вот этого административного, не отвечающего за результаты аппарат контроля. Значит, один из таких путей — это страхование, которое часто применимо. Я предлагаю вам обратить внимание на большой отчет, написанный больше 10 лет назад, но лежащий в интернете на сайте промполит.ру, который, ну, там есть раздел регулирования, там была большая такая серия исследований по заказу Комитета промышленной политики Совета Федерации о том, как заменять регулирование страхованием. Вот, я не буду это пересказывать, это действительно большая интересная тема. Вот, и я на такие вещи смотрю, на самом деле, даже более оптимистично, чем на разные варианты корпоративного саморегулирования. Но, конечно, здесь большая проблема большая проблема с ментальностью, большая, то есть есть некая вера в государство-спасителя, она распространена не только там среди людей простых, но и среди экспертов. Вот считается, что предварительный контроль беспристрастным контролирующим органом там, лучше, чем заинтересованность самих участников сделки в том, чтобы избежать рисков, и что это лучше сработает. При этом предполагается, что этот контролирующий орган — это некий идеальный, он божество, он всеведущий, там, и заинтересован, он желает добра, и его не обманешь. Вот с этим справиться довольно трудно, на мой взгляд. Вот это вот такая серьезная проблема. Да, про упражнения. Есть еще такая аргументация, еще одну литературную ссылку дам. Это, ну, научный же диск. Значит, есть такая идея асимметрии информации, как оправдание контролирующих органов. Да, вот информация асимметрична. Вот. И ссылаются, естественно, на работу про рынок лимонов, знаменитого Ансофа, он, по-моему, Нобелевский лауреат, да? Да. Вот. Значит, дело в том, что после этого, через несколько десятков лет, очень незаметно прошла эмпирическая работа о том, как же действительно работает рынок подержанных автомобилей. Вот. Выяснилось, что в общем ничего подобного там нет. А на самом деле возникает огромный рынок, поскольку есть спрос, люди же не дураки, да, они же понимают, что информация асимметрична, да? Ну, не надо людей идиотами считать, да? Значит, у них есть спрос на способы разрешения этой проблемы, на оказание услуг по преодолению асимметрии информации. Это порождает огромный спектр, так сказать, рыночных структур, рыночных институтов, которые эту проблему разрешают. Вот. Это очень интересное исследование. Я не помню точно его, значит, библиографические данные, но вышла книга в прошлом году Марка Пеннингтона «Классический либерализм и будущее социально-экономической политики». Там, в соответствующем разделе про асимметрию информации, это все расписано. Значит, я вас к этой книге отсылаю. Читайте. Теперь вот сюжет с ФАСом. Не было ли это результатом действительно некоторой вот благодаря напоминаниям, благодаря, что все-таки хотели поддержать малый бизнес и так далее. Ну, если вы вспомните предпоследний слайд, а можно куда-то как-нибудь там
вернуть
сейчас на предпоследний. Собственно, моя идея в этом и заключается, что да, конечно, хорошо бы защитить всех от этого безобразия. Кстати, от антимонопольной политики тоже, которая ни с какими монополиями не борется, естественно.
Вот этот?
Да, вот этот. Ага. Но если не получается всех, то хотя бы маленьких. И это такой вот как бы это такой мета-идея, которая несчастно пришла в голову. Был такой сюжет в моей жизни. В начале 2000-х я был консультантом, там, экспертом, приглашенным в подкомитете по налоговой политике, в комитете по налоговой политике РСПП. Возглавлял его Кахан Бендукидзе, покойный. Вот. И, собственно, идея была, ну, это 2000-2001 год, идея в том, что ну, надо как-то что-то такое прогрессивное запузырить и предложить начальству. Начальство вроде как, ну, склонно к прогрессивизму, оно, может быть, это примет. И одна из вещей, которая там стала обсуждаться, это как бы упростить налоговую систему. Именно упростить с точки зрения издержек на взимание налогов. Да? Ну, упростить, значит, хорошо бы сократить количество налогов, и в идеале вообще до одного. Вот. Потом, значит, и был готовый один законопроект, там старая разработка одного из членов комитета, Геннадия Лебедева. И, в общем, все посмотрели на этот закон, это действительно здорово, это один налог, который заменяет все. Это все опубликовано, если интересно. Но одна проблема, конечно, никто не согласится, да, всех ввести такой налог в условиях вот нашей, там, советской вот этой экономики. И как бы Каха сказал, ну ладно, ребята, вообще-то это немножко похоже на упрощенку для малого бизнеса. Ну давайте хоть для малых попробуем вот это упрощение протолкнуть. Не получилось, но тем не менее вот этот подход, на мой взгляд, правильный. Да? Если ты не можешь облагодетельствовать человечество, в смысле защитить от грабителей и насильников, ну так защити того, кто рядом, как до кого ты можешь дотянуться. И это, кстати, ответ на ваш вопрос тоже. Как раз вот Анна, да, я вот вас помню по этому. по сайту, по интервью. Значит, это ответ на этот вопрос. Естественно, конечно, если сейчас административные процедуры делаются более благоприятными для бизнеса, это вот полностью укладывается в мой лозунг. Отлично. Но как бы надо понимать, что это не потому, что это поддержка малого бизнеса, это некая такая супер идея, а это вот как напоминалка, это такой политический, политтехнологический прием, как этих идиотов заставить ну, хоть что-то сделать. Вот. А то, что да, многие процедуры упрощаются, ну да, я согласен, я вот недавно машину регистрировал, купленную в ГАИ, так вообще потрясся, да, за 45 минут все сделал. Фантастика.
То есть поколение Y, не одно поколение, которое... Да, да, да.
Вообще комфорт, конечно, я человек уже другого поколения, но это очень комфортно и приятно. Так, нужен ли диалог? Ну, в принципе, диалог всегда хорошо, да, я ставлю лозунг, братва, не стреляйте друг в друга, он остается актуальным на все века. Но вопрос, о чем диалог? Значит, я вот не случайно провел это разделение, как бы людей, небедных людей, на паразитический класс и производительный класс. Вот, к сожалению, вот этот паразитический класс, ну, я имею в виду не чистый криминал, а вот эту через государственную машину, которая там обирает своих сограждан, к сожалению, часто это бывает результатом диалога. То есть договариваются. Ну, собственно, исторически это так и было, если посмотреть там историю бизнеса в разных странах. Вот, поэтому, ну, какой диалог? Диалог хорошо, но он должен как-то в идеальной машине, в идеальной конструкции, вот, которую можно себе нафантазировать, конечно, он должен был бы быть под контролем, там, взаимным, контролем людей, которые не являются сторонами диалога, чтобы, значит, не договорились, там, и не обобрали. Вот, но я хочу это подчеркнуть, вот эта вот картинка, вот это... А?
Ну, тоже диалог.
Не, ну, тоже диалог, понимаете? Да даже не сговор, даже просто сговориться, то есть...
Просто, да, прошу прощения, я задал вопрос.
А, да-да-да.
В принципе, что инициатив очень много со стороны бизнеса, особенно в территориях отдаленных, где очень сложный социальный план, где мало предприятий, иногда это действительно способ выживания этих рабочих мест и так далее. Понимаете, они инициативы предлагают неплохие, но просто не доходят до законодательных инициатив. И с точки зрения вот того, что мы слышали представителей бизнеса,
Понятно.
Нет, вообще, вот как бы, чтобы друг друга слышали, да, конечно, за. Так, про Костина. И у меня все исчерпается. Значит, Костин, на мой взгляд, сказал, ну, тут у этого сюжета он такой очень емкий, он же не случайно такие страсти в интернете породил. В нем есть несколько слоев таких. Значит, первый слой. Костин сказал вещь с точки зрения банкира совершенно правильную. Если, и это подтверждает, кстати, отчасти материалами доклада Алексея Анатольевича. Если малый бизнес перестал развиваться там, в силу внешних условий, но он сейчас не растет, а скорее всего многие разоряются, это повышенные риски для банка. Банк отвечает за, перед своими вкладчиками и акционерами. Вообще-то он их представитель. Поэтому с чего это он будет давать деньги... там, так сказать, по льготным процентам высоко рискованные предприятия. Это совершенно все правильно и разумно. Следующий слой. Но Костин-то вообще-то, его эта контора, это же вообще-то не банк. Это же вообще-то второй Минфин. Вот. И с чего это? Немножко по-другому начинает восприниматься. Вот. А третий слой состоит в том, что, ну, собственно, ладно, как бы такая ситуация, кризис и все такое. Ну а, собственно, кто виноват и что делать? И так ли уж, в общем, Костин не имеет ни к чему отношения. Вот. Поэтому сюжет многослойный. Тут же еще вот была какая-то сегодня скандал по поводу чувака из этой общественной палаты, что ли, который сказал, что программистов там не надо готовить, потому что они все уедут. Ну, правду же сказал, но от этого не легче. Вот, так и Костин, собственно, правду сказал, ну, вы знаете, спасибо. Спасибо, как говорит молодежь.
Ну что, появились еще вопросы, или мы переходим к обсуждению? Давайте тогда переходить к обсуждению. У нас... Я думаю, что обсуждающих будет много,
поэтому не обессудьте, если
времени получится каждому помалу. У нас сейчас половина, но где-то мы должны же оставить коллегам время на завершение, поэтому давайте посчитаем еще раз. Поднимите руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. По две минуты. Никак не больше. Чисто вы были, да, вы были, вас посчитали. По две минуты, товарищи, я буду строго хронометрировать. Валентина.
Спасибо. Я, товарищ Блаженца, я хотел задать вопрос, зачем нужно поддерживать малый бизнес, потому что лично для меня была не очень понятна причинно-следственная связь между тем, что мы что-то там даем кому-то денег, дополнительный заказ руками губернатора, и тем, что мы становимся богаче. Был прекрасный вопрос по поводу Вологодской области. Ну и что же мы получили? Вы ответили, что выросла выручка, занятость. Я на случай Александр Дмитриевич обращаюсь, да? Но и что? Мы же учим студентов, что выручка – это ничего. Главное, прибыль должна быть. Прибыль-то была. А вообще нужна даже не прибыль, а экономическая прибыль. То есть учитывать упущенную выгоду. Где это? Мы что-то узнали про то, что мы стали в полном смысле этого слова богаче. Я понимаю, что посчитать выручку и занятость легко. Но надо искать не там, где светло, да? Не под фонарем. Поэтому мне кажется, что вообще не просматривается никаким образом зависимость. Мы ждем, чтобы увеличили занятость. Вы увеличили выручку, и мы стали богаче. Я могу привести миллион примеров, когда занятость выросла, построили пирамиду в себе, а от этого мы как бы стали богаче. Спасибо.
Спасибо.
Олег Александров, ЦЕФК. У меня есть, скажем так, опыт работы еще в первых институтах поддержки малого бизнеса, вот такой комитет по малому предпринимательству, 90-е годы. И вот получилось так, что я сначала поддерживал бизнес, потом уже 10 лет занимаюсь своим бизнесом. Если говорить об опыте и о стратегии, что не получилось тогда сделать, почему институты не состоялись, почему я не верю, что корпорация сейчас тоже состоится? Потому что, как говорят, как тогда говорил наш премьер Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. А институт строился по образу и подобию американской администрации малого бизнеса, но все те программы, которые у них реализовывались, у нас, к сожалению, практически невозможно было из-за разности законодательства просто-напросто применить. Кроме того, у нас совершенно разные ставки кредитные. Тогда были они вообще безумные, то есть это были сотни процентов годовых, сотни процентов годовых. И тогда институты поддержки, они настолько локальную помощь представляли при всей мизерности денег, которые выделялись, что это хватало, в общем-то, на распределение фактически между друзьями, так скажем. И я не думаю, что сейчас масштабы той поддержки, которые пойдут через корпорацию, они чем-то будут отличаться от тех. Обещанные когда-то правительством 5% средств от приватизации, которые выделялись на малый бизнес, они каждый год замораживались и не выделялись на эту сферу. Фактически, вот то, что говорили, государственный сектор уходит, вместо него должен появляться малый бизнес, и за счет этих денег и должен появляться, как бы это и состоялось. Поэтому, и почитав стратегию, которую вот сейчас проект новой стратегии, я понял, что как бы все то же самое.
Это то же самое.
Знаете, вот что 20 лет долго не участвовал в этих дискуссиях. Вот все, что обсуждалось тогда, все те меры, которые мы обсуждали 20 лет назад, все, что хотели обсуждать, все то же самое есть. Ничего нового нет. Даже мы не хотим,
спасибо,
чтобы онлайн-регистрация предприятий была. Вот ничего,
спасибо,
принципиально нового.
Здравствуйте. Я впервые здесь. Я окончил экономический факультет в задень, вот так будем. То есть заранее, до 52-м году. Значит, всякое было, не хочу себя характеризовать, значит, но образовалось предприятие, малый бизнес, называется «Знание, инвестиции и производство», ЗИП, в 93-м году, оно существует до сих пор, переходя из среднего в малый, из малого в средний. Сейчас готовится у нас выход на американский рынок с продукцией, более-менее, но хотел бы я сказать о другом. Вот здесь журнал «Человек и труд», номер 5-6 за 2013 год, вышла моя статья. Большая, она сначала называлась «Кривые зеркала российской экономической политики», но в редакции переделали и написали «Аксиома» в кавычках. Ну, с тем, чтобы более мягко было. Значит, ну, а потом мне подходили там коллеги, говорят, слушай, а ты думаешь, что ты опять эти аксиомы популяризируешь? Я
против них. По сути.
А суть состоит в том, что надо менять гайдаровскую экономическую политику, которая существует и проводится сегодня в России. А именно, курс на отход от коллективных форм собственности к частным, курс на ослабление роли государства в управлении экономикой. Значит, это через полгода, буквально у меня, значит, нет там слов гайдаровцев, но я работаю в Академии народного хозяйства, в основном это гайдаровские, так сказать. Всегда, ну, хотя не все. Значит, и буквально через полгода вышла статья хорошего моего Примакова.
Время.
Евгений Максимович.
Евгений Максимович, другой раз.
То же самое, но как о неолибералах. Поэтому малый...
Время. Извините, пожалуйста, должен вас прервать.
Регионы. Сфера...
Мы вообще про малый бизнес сегодня разговариваем, а не про Гайдара. Передайте, пожалуйста. Политик, заберите, пожалуйста.
Спасибо большое, извините. Вячеслав Рыбко, представитель как раз-таки малого предпринимательства. Огромное спасибо обоим докладчикам-диспутантам за интересную информацию. Хотелось бы просто поподробнее еще немножко потом узнать. 132 миллиарда 2013-2014 год, все-таки структуру, куда было потрачено. Но с вашей помощью, в том числе интернет-ресурсов, узнаем. Категорически против. То есть это даже не удочка, это рыба, которую скушали, скорее всего, не представители малого и среднего бизнеса. И как бы вот в процессе диспута такая мысль родилась, вот, благодаря, может, даже вопросам к экономическому сообществу. Не стоит ли как бы обратить внимание на налог на добавленную стоимость и как бы немножко дифференцированно его использовать не только в части как самого такого простого администрированного налога, а в части аспекта этого налога как развивающего. То есть, ну, смысл такой, что не сразу там 0 и 18, а как-то вот от оборотов, чтобы у большого бизнеса не так было желание у крупных предприятий становиться мелкими. Я вложился в 2 минуты. Спасибо.
Спасибо.
Медиченко Анна, НИСИП АДВО Консалтинг. Хотела сказать немножко позитива в сторону малого и среднего бизнеса. И у нас нельзя сказать, что все плохо даже сейчас. И впервые с 2012 года по итогам первого полугодия 2015 года у нас прирост в количестве малых и средних предприятий порядка 2,3%. И с этим малый и средний бизнес я предлагаю поздравить. Конечно, финансовые показатели у него ухудшились, но в количестве мы прирастаем. Надеемся, это прирастет в качественные характеристики.
В рублях.
Точно так же хотели уточнить, что у нас малый и средний бизнес достаточно молоденький. Опыт СССР все равно не позволял в том полном виде развивать малый и средний бизнес, как это делали в других странах. И если посмотреть средний срок жизни предприятий в Лондоне, в других крупных мегаполисах, то это порядка 30 лет. Средний срок жизни предприятий у нас, мы считали по Москве, 10. На 10 лет. Поэтому, когда мы малыши, нас все-таки нужно поддерживать. У нас нет еще той преемственности, такой родовой преемственности со стороны наших семей, кланов, которые могут активно поддержать молодых предпринимателей. И еще один момент хотела сказать по поводу того, что у нас сейчас 2 миллиарда критерий. Действительно, это создаст достаточно большой прирост, но не только в количестве, скорее даже больше выручки, потому что количество предприятий от 1 миллиарда до 2 миллиардов маленькое. Но прирост выручки будет порядка 30%, и мы как раз, как МСП, сможем достичь той доли ВВП, которая сейчас более-менее определенно указывается в стратегии МСП до 2030 года к 2030 году. Так что, в общем-то, сейчас цели государства этим увеличением критериев уже почти достигнуты. Все.
Спасибо.
Спасибо. Тамбовский экономический факультет. Раз в 2 минуты, то одно длинное замечание, раз в 3 коротких. Длинное замечание касается надзорных органов и их упразднению. Ну вот, старая байка заключается... В старой байке есть ключевые слова «оба хуже». Все, не буду говорить. Что я имею в виду? Страхование, коллеги. Атерлов, отнюдь не Аков, а Атерлов. Его фамилия.
Да-да, я их путаю.
А зря, это абсолютно разные люди.
У меня плохая память на имена.
Бывает. Ну так вот, значит, Атерлов говорил о благах, которые по сути своему, по сути свои опытные блага. Есть доверительные блага, которые нельзя страховать. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Ущерб бывает восполнимый и невосполнимый. Хочу себе представить какой-нибудь строителей атомной станции, которых нет проверяющих. Чем дело кончится, тут уж, знаете, страхуй, не страхуй. Вот. Поэтому с контрольно-надзорными органами есть своя теория, и не надо ее так вот походя пытаться помянуть, улучшить, углубить и так далее. Это своя теория. Теперь короткие замечания. Мне очень как-то удивило, что падение госспроса – это внешний фактор. Это внутренний фактор нашей экономики, созданный руками того самого субъекта этого спроса. За те годы, когда можно было что-то делать по улучшению среды и по развитию всей экономики, это самое правительство делало то, что не делало ничего. В результате его собственный спрос в силу врезания бюджета упал. Это внутренний фактор, эндогенный фактор российской экономики. Следующий момент, короткий. Рейтинги. Тому-то правительство и взяло Doing Business, что его рейтинги никакого отношения к сути институциональной среды не имеют. Это формальные показатели, которые можно рассчитывать по бумажкам. Конечно, регистрация номерных знаков – здорово, это мощная поддержка всей нашей экономики. Вот если брать другие показатели, совсем последнее замечание. Это я пытаюсь сформулировать кратко позиции дискутантов. Значит, позиция Юрия Владимировича, она ясно сформулирована, но суть-то идет о том, что надо бы всех производителей защищать от государства. Позиция, соответственно, Алексея Анатольевича, не надо улучшать всю среду, надо ручным управлением некоторым помогать. Мне кажется, это позиция, конечно, очень созвучная позиция правительства, но она не созвучной позиции развития экономики.
Спасибо. И Гайдаров, наверное, тоже.
Алексей Москвич, один момент очень важный, который здесь никто не упомянул. Надо развивать институциональную среду и вообще доверие бизнеса, и между бизнесом доверие, и судебную систему, и защиту частной собственности. Об этом мы говорим уже 27 лет, как у нас малый бизнес существует. И мы практически не продвинулись. Например, в Соединенных Штатах, там даже доступ там, к кредитным ресурсам, к примеру, на покупку малых и средних компаний банки не кредитуют покупателей потенциально, с трудом. А там все сделано довольно просто, кредитует сам продавец, то есть вы покупаете, носите половину суммы, если вы покупаете бизнес, а на вторую половину вам продавец выписывает вексель с плавающей ставкой, там, например, на 2 года. И по результатам работы бизнеса в следующие 2 года может быть ставка выше, если бизнес лучше стал работать, или ниже. Сам продавец выписывает вексель. Вы можете такое себе представить? Я понимаю, что вы получите идеальный английский газон, надо 300 лет встреч. Но надо же двигаться в этом направлении. Насчет страхования, да? И страхуются и предпринимательские риски, страхуются в том числе и при продаже бизнеса. А у меня, я за 13 лет работы только встретил единственный раз, один я знаю ресторан в центре Москвы, который был застрахован от падения числа гостей. Это было давно, где-то в 2004 еще году.
Жив ресторан.
Больше я не встречал.
Жив ресторан.
Да.
Спасибо. Кстати, я прошу прощения,
здесь есть представитель Деловой России. Я пару дней назад был на телеканале РБК с представителем Деловой России, так она мне заявила с полной откровенностью, что предпринимательским сообществом правосудие не востребовано.
Ну, тут надо контекст смотреть.
Нет, это было сказано абсолютно безапелляционно и вне контекста, скажем так.
Мои 2 минуты, надеюсь, еще начались, да?
Да, 2 минуты только начинается.
Хорошо. Значит,
То, что у Юли было на последнем слайде, пожалуй, сделало реализация этого, сделало для развития малого бизнеса больше, чем все существующие программы. Я думаю, что с этим могут согласиться большинство в этом зале. И жалко, что значит, оппонент Алексей это не использовал, либо как-то не оппонировал, не согласился с этим. Вот. В то же время был использован, на мой взгляд, уже абсолютно вредоносный тезис про КПЭ, да, контроля, значит, ключевой показатель эффективности. Мы знаем, как наши чиновники превращают профанацию в сел. Приведу пример, когда вот постановление подписывалось по доле закупок у малого бизнеса госкомпаниями, мы внесли предложение, давайте сделаем маленькое замечание, что учитывается только тот малый бизнес, который является конечным поставщиком товаров и услуг. Нам было сказано, ребят, вы на тут всю концепцию портите. Вот. Потому что понятно, когда мы говорим малый бизнес, мы хотим видеть айтишную компанию, небольшое машиностроительное предприятие, но ведь пивной ларек, значит, контора отмывочная, посредник, однодневка, это тоже формально малый бизнес. Вот я боюсь, мы такими малыми бизнесами отчитаемся. Вспомните, вот совсем не на этой неделе всего, значит, Игорь Иванович Шувалов открыл новое слово экономической науки регулирования, предложив тему, что все частные компании с оборотом более 7 миллиардов рублей должны 10% выручки закупать у малого бизнеса. Да? Теперь все, весь малый бизнес, включая деловую Россию, там опору в шоке, что с этим делать? Да? И вот как малка спасти
помощи
из этого приложения? Вот. А, и жалко, что не был рассмотрен тезис про переходную экономику. На мой взгляд, вот ключевая мера, может быть, которая могла бы рассматриваться в поддержке малого бизнеса, это переход от централизованной плановой системы к децентрализованной рыночной. Что рассмотреть через призму децентрализации экономических решений. Ну, простой пример. Можно приватизировать Ростех, дай бог мы доживем до того момента в нашей истории, когда будем приватизировать Ростех, да, как один единственный народохозяйственный комплекс, а можно его приватизировать каждое из 600 входящих в него предприятий отдельно. А еще лучше приватизировать отдельно все непрофиля, вот, и тогда уже, значит, разбить этот весь процесс на 1000 лотов, что, опять же, внесло бы в поддержку малого бизнеса гораздо больше, чем все существующие программы. Спасибо.
Спасибо.
Вадим Новиков, Академия народного хозяйства. Темой размеров фирмы, размеров бизнеса заинтересовались, по крайней мере, два английских лауреата. Рональд Коллет Коуз и Оливер Уильямсон. Собственно, из того, что они написали, следует довольно простая вещь. Размеры бизнеса – это какой-то элемент технологии производства. Это что-то инструментальное, отвечающее на внешний вызов. Ну, то есть, верблюд подходит для там, прохода по пустыне, байдарка для сплава по реке, наоборот. Наоборот, делать не стоит. Количество верблюдов или байдарок само по себе не лишено какой-то самостоятельной ценности. Итак, изменятся внешние условия, собственно говоря, изменится что-то с малым бизнесом. Именно поэтому совершенно неудивительно, что прежние программы до сих пор не приносили больших успехов, и требуется большая смелость, чтобы сказать, что а вот на этот раз будет все совершенно по-другому. Вот. Ну и теперь хорошая новость для сторонников развития малого бизнеса, потому что мне кажется, что как раз сейчас внешние условия меняются. У коллеги было интересное замечание про то, что вот как развить малый бизнес, купить средний и немножко подождать. Несколько лет назад я как раз собирал цифры, а в каких же странах наиболее развит малый бизнес по различным показателям, вроде там количества. Там количество самозанятых, количество вновь созданных бизнесов и так далее. Давайте просто приведу цифры только лишь по одному показателю. Итак, наибольший процент населения владеет новыми, недавно созданными бизнесами. В Уганде первое место, Гватемале второе место, в Йемене третье место. На последних местах страны типа Японии, Бельгии, Гонконг. И какой бы показатель мы ни взяли, будет один примерно и тот же ответ. Как правило, высокий уровень малого бизнеса свидетельствует об экономической депрессии. То, с чем мы можем столкнуться, для большинства людей эта мера вынужденная, неприятная, это то, с чем они не хотели столкнуться. И если нынешняя тенденция продолжится, то мы наконец получим то, что вот, за что сегодня агитируют сторонники поддержки малого бизнеса.
Спасибо.
Адельфинский Андрей, мы тут не балуем. Во втором докладе, как мне показалось, по умолчанию речь шла о том, что нужна поддержка, и весь доклад был построен именно на этом. То есть он был заранее подготовлен, в общем, полемики я не увидел между двумя авторами, это разные позиции. Уинси иронизировал, что тот, кто днем видит ослов, тому и ночью снятся ослы. Я не исключение, поскольку увлекаюсь экономикой спорта, об этом и пример. Я вижу у второго докладчика часы. Видимо, он к чему-то готовится или готовился. Речь об услуге участия в спорте. Мы видим рост последние, например, 12 лет в триатлоне и последние 5 лет в дистанционном беге. Его причины в беге, например, это неформальные, некоммерческие организации, я считаю, что уложится, а интернет, как сеть, среда распространения информации, крупная компания Nike, ну и, собственно, власть. Последние 3 года мы видим рост цены участия в 5 раз. И его причины, ну, это конкретные бенефициары, которые получают на этом некоторую прибыль. Это пара малых игроков, сумевших договориться с, скажем так, с властью, с организациями и так далее. А в проигрыше старые участники, возникает кризис некоммерческих организаций и, собственно говоря, сужение потенциального объема рынка. Поэтому мой тезис, то, что по умолчанию бизнес это хорошо, его нужно поддерживать мало, это неверно. И второй момент очень короткий. 25 лет назад, может быть 27 лет назад, все отлично помнят, кооперация, активный бум, поддержка и так далее, фермерство. Редкие здравые голоса звучали, что низкая цена невозможна без глубокого разделения труда. И сейчас мы видим, что малые предприятия лишь часть глобальных цепочек. Или малое это лакшери, то есть то, что есть малое, небольшое машиностроительное предприятие, без, не знаю, без химии, без грамотных промышленностей, невозможно. Поэтому, мне кажется, о малом бизнесе скрытый вопрос, речь о том, собственно говоря, куда инвестировать малые деньги. Возможно, пока никуда. Волна глобального роста закончена.
Спасибо.
Дрянина, экономический факультет МГУ. Я записала несколько тезисов для краткости. Но если вернуться к названию нашего диспута, нужно ли помогать малому бизнесу? Мне кажется, нужно помогать, но эта политика государства должна быть взвешенной и сбалансированной. То есть государство должно быть арбитром игры, арбитром честной игры, чтобы, вот как первый докладчик говорил, средний класс был производителем, а не паразитическим. А с другой стороны, все меры госрегулирования малого и среднего бизнеса должны быть, конечно, стабильными, не должны меняться постоянно, как происходит вот в течение всего этого периода времени развития малого и среднего бизнеса. На примере законодательных инициатив последних 2 лет мы можем увидеть, что одной рукой государство снижает налоговую нагрузку, а другой рукой, наоборот, подписывает указы, направленные на повышение налоговой нагрузки. Так, далее. Необходимым условием развития малого бизнеса должны быть не финансовая поддержка, а создание институциональных условий, создание благоприятного предпринимательского климата. Как Анна Никитченко отметила, конечно, много сделано, и это нужно сохранить, то, что сделано, допустим, для упрощения процедур регистрации и всего прочего. И нужно еще также учитывать структуру и характер российской экономики. Сырьевая направленность российской экономики, конечно, не создает спрос на малые и средние предприятия со стороны крупного бизнеса. Поэтому у нас нет спроса на малые производственные предприятия в нашей стране. И отраслевая структура не меняется на протяжении всей истории развития малого бизнеса в России. Также, конечно, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса должна строиться в рамках промышленной политики, в рамках стратегии социально-экономического развития страны. Затем еще я хотела бы отметить такой важный вопрос, как оценка эффективности государственных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Вот в данном аспекте есть много работ, как практических, так и теоретических. И НИСИП тоже в 2010-2012 годах проводил Спасибо. Аудит госпрограмм. И поэтому это один момент. Еще вот...
Спасибо.
Секундочку.
Я буду разорван другими участниками. Передайте, пожалуйста.
Юрий Владимирович.
Передайте, пожалуйста, микрофон.
Я насчет того, чтобы вот результаты дошли до общественности.
Передайте микрофон.
Спасибо.
Я государственный беспристрастный.
Норкин, Институт проблем управления. Значит, за 2 минуты я только смогу сказать. Блог Кемера Норкина на сайте «Политическое образование».
Рекламу снимаю.
Снимаю. Нет, я не говорю. Вот, значит, на самом деле я хотел первый вопрос задать такой. А что бы сказал упомянутый вами Хайек, Дмитрий Фон, в ответ на этот вопрос? Я понимаю, что он умер, но тем не менее, он бы сказал, вы задумайтесь, почему все это не происходит само собой. И поддержка в этом должна состоять. И речь идет о том, чтобы, что необходимо поменять условия среды, в которой работают люди. И они сами все найдут. Больше ничего не нужно делать. И там, вот у меня в блоге это написано, как это сделать. Я только одно могу сказать. Мы провели эксперимент один в Москве. Хитрым образом, не нарушая законы, мы изменили налогообложение торговли. Таким образом, что людям стало выгодно не устраивать недобросовестное посредничество, как у нас. Мы знаем, что сельхозпроизводители, например, получают чуть не 10% от того, что мы платим посредникам. Так вот, мы устроили магазин, в котором особо ввели налоговую систему, там хитрым образом, не нарушая закон. Что у нас получилось? Магазину стало выгодно продавать большие объемы продукции за счет специального налогообложения при малой наценке. И я подсылал туда шпионов, которые выяснили, как вам это... Ну, у меня такая дама была, она очень ловко была и выбедала все. Это незаконно, я понимаю, но тем не менее, она бы... они что сказали? Это, говорит, хорошо, заработать можно больше. Такие в рамках этой налоговой системы. Но ведь это же нужно работать. А злоупотребление налогов, все, я уже закончил. А злоупотребление монопольным положением ничего не дает. Так вот, читайте. Да, я не говорил, что читайте
закон. Не надо.
Тем не менее, если
хотите. Все, да? Ну что, остались завершающие слова.
Напишите, естественно, адрес этого блога.
Я прошу прощения, ну хватит.
Так, два комментария, а потом общее заключительное слово. Вот, значит, насчет теории регулирования асимметрии информации, то, о чем говорил профессор Тамбурцев. Естественно, я критикую Акерлов, я не ссылался на страхование. Эмпирически вот это исследование показало, что там не страхование, конечно, работает, а другие механизмы, но важно понимать, что вот в разговоре о регулировании речь идет не о том, что есть некоторые вещи, которые, вот, если частника допустить, или там позволить людям самим решать эти проблемы, то они уж точно наколбасят, а вот идея государства, значит, или там чиновники, они вот все сделают правильно. Да, все-таки правильный подход – это сравнительный институциональный анализ. Я напомню, что все крупные аварии АЭС происходили в условиях контроля, регулирования и всего прочего, вот, не помешало, и крупные пожары с множеством жертв и так далее. Все-таки речь идет именно о сравнительном институциональном анализе, а не таких образах ярких. Вот, а у государства есть проблемы, две, которые все институционалисты знают, проблемы стимулов, проблемы информации. Вот, я не случайно дал ссылки на литературу, это действительно серьезный вопрос, и смотрите, читайте, все будет на сайте. Вот. Насчет сырьевой экономики, вот это мне дико не понравилось, слушайте, господа, но сырьевая экономика – это высокотехнологичная экономика, и малый бизнес высокотехнологичный ее отлично обслуживает. Читайте статью, вот, про которую я говорил, которая будет в нашем журнале, про вопросы высокотехнологичных компаний. Это реклама, ну извините. Вот.
Это дозволенная реклама.
Дозволенная. Ну, смотрите, вот этот, как его, наши любимые сланцевые нефть. Ну, как сырье абсолютно высокотехнологичное. Вот, а теперь можно самый последний слайд показать, и я скажу несколько предложений. Вот. Видите, нам написаны всякие меры, я их не успел сказать, но там страшные вещи написаны. Я, например, предложил отказаться от банковского протекционизма вообще. Вот Костин говорит, что он дорого, не будет по ставкам низким давать. А давайте он поконкурирует с мировым банковским рынком. Как, слабо? Не слабо? Но я понимаю, что наших банков тогда там не будет.
Ну, на нулевом базисе или каком?
Вот это вот как. Да. А вот поддержка малого бизнеса и предпринимательства, и вообще бизнеса. Вот замена страхования, снять запрет на деятельность. Вот мы с Чернавским, который энергетикой занимается в ЦИМИ, как-то говорили, он поддержал мою идею. Разрешить полностью абсолютно нерегулируемое коммерческое эксплуатацию низковольтных участков сети, которые малый бизнес построил за свой счет. Пожалуйста, по коммерческим ценам. Какая там естественная монополия? Ну, смешно. Пройдет это сейчас? Ну, поговорите с нашими экономистами, чиновниками про то, чтобы разрешить конкуренцию в самых низковольтных сетях. Они завопят естественная монополия, упадут, начнут ножками сучить. Ну и так далее. Я к чему все говорю? Произвол муниципалитетов. Вот чтобы не было этого безобразия с цветами и киосками мороженого, которого уничтожили по всей Москве, тоже можно придумать, как это сделать. Запретить вообще муниципалитетам владеть сдаваемым в аренду имуществом на уровне Конституции. Если хотят снести ларьки, пусть выкупают вместе с землей. И так далее. А теперь у меня вопрос. Вот все, что я это говорю, что было бы замечательно для малого бизнеса и не только для малого. Реально ли это осуществить сейчас? С тем состоянием умов чиновников, политиков, экономистов, в том числе и высокопрофессиональных, которые сейчас есть? Нет. Нет, вы согласитесь. Поэтому, конечно, вот это вот все, это была игра в то, что если бы я был султаном, если бы я был директором. Вот. Эта программа не для... Это не рекомендация нынешнему правительству, и даже, я думаю, следующему правительству. Вот. Это рекомендация какой-то политической силы, которая, возможно, придет к власти после того, как вот эта вот безумная система, созданная идеями, которая сейчас господствует, ну, как-то немножко станет всем ясно, что надо что-то с ней делать. Вот. Поэтому... Так сказать, ну, мой позитивчик я прошу воспринимать именно так, и тогда это будет правда.
Спасибо.
Ильич, спасибо, очень интересное выступление. Я, наверное, прокомментирую ключевой вопрос. Это ключевой вопрос диспута идут, который еще раз несколько раз задавался. Зачем же поддерживать малый и средний бизнес? Я так понимаю, не до конца ясна была позиция. На наш взгляд, поддерживать малый и средний бизнес нужно для того, чтобы в нашей стране была диверсификация экономики, вот как раз у нас, для того, чтобы решать те проблемы экономические, которые у нас есть. И с точки зрения уже показателей, то есть мы все знаем, что вот чем развита экономика, те показатели, по которым смотрят, почему экономика развита, почему развивающаяся, по ВВП на душу населения. Да, и именно поэтому, в принципе, на мой взгляд, собственно, надо смотреть на два ключевых показателя, это выручку и занятость. С точки зрения того вопроса, вот, который был по прибыли, собственно, действительно, примеров много можно приводить, но на больших выборках эта история уже не работает. То есть малый и средний бизнес, вообще люди в бизнес приходят, чтобы получить прибыль. Это аксиома. И если у вас вдруг на широких, ну, в больших масштабах вырастет выручка, да, то прибыль, и этот малый бизнес там будет представлен не аффилированными там лицами, да, это уже большие выборки, то есть это конкурентная среда, да, то, соответственно, там прибыль обязательно будет. То есть и бизнес он же, вот мы очень много делаем исследований, очень много работаем с бизнесом, очень много консультируем бизнес. И бизнес же он очень просто реагирует, да, если есть возможность, неважно, даже там в депрессивной сфере, ну, например, как у нас там есть один наш коллега, который создал очень успешное производство в текстильной промышленности, хотя у нас она так, стабильный тренд, она загибается, да, но он был 5-6 лет его создал, он заработал на этом, да, сейчас из-за внешних факторов это становится совершенно невыгодно, он перешел в другие сектора. Ну, то есть, и это нормально, бизнес так себя ведет, он приходит вообще в бизнес для того, чтобы получать прибыль. Поэтому, опять же, ключевые показатели – это выручка и занятость, и зачем это нужно? Это за тем, чтобы диверсифицировать экономику. В то же время, на наш взгляд, очевидно, просто очевидно, да, что продолжая делать то, что мы делаем, если мы откажемся от любых, ну, мер поддержки, то мы экономику не сможем диверсифицировать на самом деле. У нас просто все продолжится вот так, как есть на текущий момент, ну, или будет ухудшаться. При этом, конечно же, я действительно хочу тоже подчеркнуть, что для бизнеса очень важно, да, чтобы государство не создавало лишних рисков. то есть не кошмарило его, да, и ну, в последнее время действительно внешняя среда заставляет уменьшить вот это вот, вот эти риски, да, вот этот напряг для, для малого бизнеса, и мы это слышим тоже с разных сторон, но, по крайней мере, вот тут видно, что ситуация немножко улучшилась с этой точки зрения. Был тезис, то, что ну, подход Юрия Владимировича это не вмешиваться, а он, вот наш подход это ручным управлением все улучшать. На самом деле не так. Вот ручным управлением все улучшать, это когда вы собираете проблемы и вручную их решаете. А тот подход, который мы предлагаем, он ориентируется на лучший опыт отраслевой политики в мире. Да, мы вот если возьмем и пройдем по всем отраслям экономики, мы увидим то, что уже в современном мире невозможно успешно конкурировать, не объединяя усилия государства и бизнеса. Ну вот вы просто по многим производственным там, и прочим, там, туризм там, и так далее, вы просто не сможете быть конкурентоспособными, вы просто не сможете привлекать инвестиции, если вы, не, соответственно, не объединитесь и под конкретные там, проекты не создадите соответствующую среду. Почему?
Компания Apple.
Да, компания Apple.
Плохо конкурирует без государства.
Компания Apple в начале как раз.
Давайте я сейчас по порядку.
Малого бизнеса получила поддержку Стив Джобс, администрации малого бизнеса. Свой гараж получил первую поддержку.
Про Apple, давайте я понял вопрос про Apple. Я про Apple отдельно расскажу и про инновационную экономику тоже, потому что это, по сути, мое самое любимое направление деятельности. Я здесь много про это прокомментирую сейчас чуть-чуть позже. Собственно, почему...
Пожалуйста, только еще пару минут, если можно.
Хорошо, я постараюсь уложиться. Так вот, почему мы считаем, что в текущей экономической ситуации нужно фокусироваться на определенных отраслях, выделять приоритеты и так далее? Потому что, очевидно, мы уже проспали ту ситуацию, когда мы могли на советском потенциале, вот, чтобы у нас во всех отраслях все получилось. У нас просто объективно поезд ушел. У нас нет по большинству отраслей тех сильных сторон, тех возможностей, которые мы можем использовать. Поэтому и вторая проблема, действительно, мы живем в нашей стране, у нас не идеально работают институты, да, и практика показывает, я здесь вот Аузана полностью поддерживаю, что сначала элитарные группы, да, должны под себя создать эти институты. Вот мы предлагаем, чтобы эти элитарные группы создавали институты под конкретные проблемы, под конкретные отрасли, под конкретные возможности. То есть у вас есть сильные стороны нашей экономики, мы можем их реально выделить, это несложно. Мы можем туда привлечь инвестиции, и это реально, и под них создать эту среду. И на самом деле, когда у вас есть конкретный инвестор, который готов вкладывать миллиарды и говорит, что мне нужно вот это, вот это и вот это, то, поверьте мне, чиновники сразу же с другой мотивацией начинают решать эти вопросы. Собственно, нежели когда вы просто говорите, что вот у нас малый и средний бизнес, нужно создавать среду, нужно копировать мировой опыт и так далее. Ну, да, копировать, да, супер, да, повышать эффективность, но это делают все. Вы на чем конкурентоспособными станете, я не понимаю. То есть на том, что мы поддерживать ничего не будем, ничего развивать не будем, и среда у нас будет как у всех, ну, собственно, мне кажется, что это нереально. С точки зрения... Ну, давайте тогда уже в заключение просто про инновации скажу.
Пару слов, пожалуйста.
Ну, очень коротко тогда. С точки зрения Apple и так далее, на самом деле мы же видим потрясающий успешный опыт именно развития Силиконовой долины. Да? Если вы считаете, что Apple возник ниоткуда и без какой-либо поддержки государства, то это абсолютное заблуждение. Да? Это именно потому, что целенаправленная государственная политика по собиранию лучших талантов в одном месте со всего мира. То есть и именно с прицелом на, именно, почему мы говорим, силиконовая долина, да, то есть это определенный фокус на конкретных отраслях. И Apple это лишь результат этой политики. Был, тут неважно, тут мог бы быть этот Джобс, как то угодно. То есть Джобс молодец, он предприниматель, но это все-таки в первую очередь заслуга государства. Ну и в заключение, чтобы завершать на совсем позитивной ноте, я хочу сказать, что на самом деле тоже по нашим наблюдениям, по нашим исследованиям мы видим, что именно в такие периоды кризиса, в период нестабильности появляются самые успешные те предприятия, которые в дальнейшем очень устойчивы, потому что в кризис сложно уже находить работу, сложно находить возможности, и отличные компетенции уже часто переходят в создание малого и среднего бизнеса в виде вот этих возможностей. Поэтому мы верим, что и в этот кризис у нас появятся новые газели, и у нас появятся новые единороги, да, это высокотехнологичные компании со стоимостью более миллиарда. Спасибо.
Спасибо большое. Давайте поблагодарим наших участников сегодня. Это был 101-й диспут. Ждем вас на 102-й, 19 ноября этого года. Мы пока предварительно с Андреем Яковлевым планируем, что это будет как раз диспут про источники экономического роста. Спасибо.
Какого числа?
19-го.
3-4-й. Ну, все просто.
О, ты говоришь, автор. Спасибо.
Спасибо.